Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 16 января 2023 года. И тема нашего сегодняшнего эфира – это урок для Кремля. От лучше лижет к больше может. Мы выбрали такое забавное название, все-таки с серьезным подтекстом. Потому что, если вы заметили, вот за период до специальной военной операции, как-то вот количество тех людей, которые лучше лижет, оно стремительно росло. И все там со слезами говорили с трибун, в том числе и Госдумовской, слава великому, который вот, в общем, у нас одна надежа, и вообще у нас главный природный ресурс это не нефть, а Путин. Я просто цитирую Володина по памяти, потому что он меня наиболее сильно потряс, прям, так сказать, вот лизнул так лизнул. Наверное, все другие лизы, они укусили себя на этом месте за локоть и сказали, блин, а так вот как-то я не смог. А вот он, понимаешь ли, сумел, так сказать, так прям проникнуть во всю прямую кишку. Но дело все в том, что, пардон, если я кого смутил, ну вот, но, собственно, дело даже не в этом, а в том, что как только началась война, ну пусть она называется специальной военной операцией, то там она, как и в войны всегда, они все расставляют по своим местам. То есть и от тех, кто лучше лижет, приходится переходить к тем, кто больше может. Потому что те, кто лучше лижет, они как бы на этом специализируются, и, соответственно, возможности у них ограничены преимущественно вот именно этим искусством. А как раз для войны требуется другое. И в этом, ну, трудно называть войну позитивным фактором. Да? Но хотя бы смещение ориентиров от тех, кто лучше лижет, тем, кто больше может, вот, оно просто становится необходимым в силу вот обстановки, в которой находишься. И это видно по многим причинам. Во-первых, лизать стали меньше. Обратите внимание тоже вот на тренд российской пропаганды. Как-то вот эти все слова «великий», «незаменимый», прямо вот «целуем тебя в десны». Все как-то они ушли на второй план. Вот. Это, наверное, в первый момент было незаметно, но на протяжении времени, а все-таки мало-помалу 11 месяцев, уже скоро год, исполнится. Как-то это все вот отошло. Вот. И второе, это то, что, ну, я очень надеюсь, что великий, так сказать, неповторимый, все-таки занялся своими прямыми обязанностями, то есть, коль скоро он надел себе корону верховного главнокомандующего, то все-таки ему надо надзирать за военными операциями и главнокомандовать в этом смысле. Как ты думаешь, Вадим?
Ну, то, что там снизилось, как-то я стараюсь смотреть то, что наше телевидение показывает. Ну да, наверное, все-таки вы правы. Какая-то такая бесконечная интенсивность снизилась, и самое главное внимание переключилось на успехи. Потому что, естественно говоря, только об успехах. Зачем говорить о поражениях? Этого не нужно делать. И вообще такого понятия, как поражение, не существует. И переключились, конечно, главным поражением, что, по всей видимости, волнует это на тех, кто уехал. То есть прямо на них отыгрываются по полной программе, хотя мы с вами перед этим говорили, что уехавшие – это именно результат действия вас, товарищи, то есть пропагандисты. Это ваша работа сомневающихся людей, неопределившихся, эмоциональных, в том числе актеров, переключить на свою сторону. Как так получилось, что, знаете, актеры действительно во всех странах мира придерживаются каких-то таких радикальных позиций. Либо радикально за тех, либо радикально за этих. Мы помним, как когда Трампа избирали, как все, весь Голливуд в порыве внезапно обрел какую-то политическую идеологию и стал активно топить против Трампа. И то же самое здесь. То есть те актеры, которые у нас, так сказать, остались, не уехали, они прям в какой-то абсолютно жесткой, непримиримой, нетерпимой позиции, которую невозможно слушать, за Россию таким образом, что я бы сказал, что с такими друзьями врагов не нужно. То есть свои позиции они только людей как-то отталкивают. Ну, кроме единичных случаев, да, кроме единичных случаев, типа, ну, наверное, Харатьяна, и то человека, когда просто находится на какой-то прагматичной, аккуратной позиции, пророссийской, но просто не такой ура-патриотичной, они как-то сразу на этих людей набрасываются тоже, что недостаточно патриотизма. Причем Харатьян, в отличие от каких-то там других ультрапатриотов, которые уехали, или бывших ультрапатриотов, которые, вернее, те, которые остались ультрапатриоты, и бывших ультрапатриотов, которые уехали, и которые стали занимать крайне агрессивную позицию, ну, хорошо, может быть, не крайне, может быть, либо просто агрессивную, либо крайне агрессивную позицию против действий, которые здесь есть, в том числе спонсируя вражескую армию, не скрывая это, типа как Гребенщиков. Ну, то есть, тут еще, это же, вы фактически все из одного, так сказать, места. Все вот эти театры и так далее, рассадники сидели на бюджете, да, все эти, у нас говорят, о, вот как он смеет, сидя на бюджете, что-то говорить. Ну, это не крепостной, во-первых, но все равно, действительно, если люди находились, сидели на бюджете, то как-то вот после этого сильно против говорить, тут уже какой-то разрыв шаблона, тут диссонанс. То есть ты все это время получал деньги, хорошо, у тебя позиция там против, ну, ладно, понятно. Но зачем же ты те деньги, которые получал, потом спонсируешь вражеские войска. Поэтому вот и то, что вы меня спросили, уменьшилось ли как какое-то лизание Путину, ну, вроде как такая интенсивность снизилась. А по поводу как-то других вещей я не могу сейчас определенно сказать, потому что действительно все так легко разделились. Кто-то легко бросил, а кто-то из кожи вон лезет, чтобы показать собственный патриотизм. Вот это вот настораживает. Потому что не те люди, которые уехали, настораживают. С ними все понятно. А те люди, которые вот такие радикально показательные. Смотрите, какой я. Смотрите, какой я. Не трогайте меня. Уезжать некуда, поэтому.
Ты знаешь, Вадим, ну, я хотел поговорить вообще на тему военной операции, я о ней потом еще скажу, в этом тренде, да, от лучше лежит больше может. Но поскольку ты затронул вот такую пропагандистско-артистическую тему, у меня на этот счет есть два соображения. Первое, это то, что есть известный феномен людей, которые привыкли быть как бы не то чтобы в лучах славы, но во всяком случае в постоянном публичном освещении. И вот для того, чтобы быть в постоянном публичном освещении, а в первую очередь это касается артистов, от них напрямую зависит, известный он или неизвестный. Что значит известный? Что у него, так сказать, звезд там народного артиста России много? Нет. Это значит, что о нем все время говорят. А как сделать так, чтобы все время говорят? Значит, тебе надо выступить, ну, тебе есть ты артист, да, с каким-то вот зубодробительно нетривиальным заявлением, что просто все, так сказать, там кругом заквакали и сказали, ой, блин, что это он такое отмочил. И при этом, чего это отмочил, это может быть в обе стороны. Как в минус, так и в плюс. Как за, так и против России. То есть главное тут отмочить погромче. Понимаешь, это у них уже вошло практически на уровень рефлексов. И поэтому каждый, кто из них вот таким публичным заявлением занимается, практически каждый раз они работают на публику. Это надо понять. Я не говорю, что это объяснимо или, так сказать, что это простимо. Но это вот специфика их жанра. И в этом смысле это не то, чтобы они там дозрели до какой-то там революционной мысли. Поэтому, а просто стремление как бы выделиться из остальной массы. Вот она, остальная масса, что-то там жует, а я вот так хрюкнул, что просто вот на всю, как говорится, на весь город. И обо мне заговорили. Потом через какое-то время забудут, а я еще снова хрюкну. А потом опять тоже забудут, по какому поводу. Третий раз, четвертый, двадцатый. И, что самое главное, что в памяти останется, что вот этот вот кекс, он все время на слуху. Все время вот что-то вот я его вспоминаю. То он то сказал, то он это сказал, что он сказал, я не помню. Но главное, что он сказал. Понимаешь, то есть это один из способов продать себя. Поскольку артисты это публичные люди в обоих смыслах, вот, то им, как говорится, возможность продать себя, это как проститутке встать на людной улице, понимаешь? Вот, это один момент. И второй момент, о котором я тоже хотел упомянуть, почему они, вот, так сказать, кормясь от российской власти, тем не менее, так сказать, против России, некоторые из них, о которых мы говорим. Понимаешь, сейчас, так сказать, современное поколение этот период уже не застало, и поэтому им можно втюхивать все, что угодно. И можно поэтому считать, что как бы вот все артисты, они такие. На самом деле, в 90-х годах произошла обстоятельная зачистка, скажем так, артистического мира от известных, в том числе, актеров, которые, во всяком случае, были очень известны в Советском Союзе, и которые просто не разделяли позицию демократуры. Приведу два примера. Вот есть такая известная исполнительница романсов, Жанна Бичевская. Она была очень известна в Советском Союзе. Она, ну, я не скажу, она была номер один, но, во всяком случае, в первую пятерку она точно входила в любом составе. Куча пластинок была, она, кстати, очень хорошо пела и, наверное, поет. И, так сказать, это было, ну, абсолютно для всех, что называется, вот, известная величина. Ее преступление состояло в том, что уже начиная в 93-м году она не поддержала государственный переворот. Она, более того, она не поддержала, так сказать, натовское наступление на Сербию. Вот. У нее была даже по этому поводу какая-то песня там, про национальный геноцид. Я сейчас не помню точно слов, но так сказать, смысл такой, что про истребление по национальному признаку. И после этого она из абсолютно всех плейлистов, всякого рода радиопередач и прочее оказалась полностью вычеркнутой. Ну, то есть от слова совсем. Вот ее бы сейчас ни на каком ни радио, ни телевидении, нигде в принципе не услышишь. Почему? Потому что известна ее позиция. А эта позиция, она противоречит позиции всех тех, в том числе, которые стоят как бы на патриотических, пророссийских позициях, но корнями из этой демократуры, которые принципиально против любого, кто не разделяет взгляды той же самой демократуры. То есть внутри себя они продолжают осуществлять тот же самый геноцид по принципу «наш, не наш», независимо от таланта. И поэтому мы видим столько бездарей на телеэкране, понимаешь, это столько они поют и мотают, и все удивляемся, откуда они берутся в это время. Вот оттуда же. Это все та же самая пятая колонна, которая была выращена еще в 90-е годы и до сих пор существует. В лице вот всех этих Эрнстов, Маслюковых там и прочее, там не с тем числа. Это первое. Второе, это то, что второй человек, о котором я тоже хотел упомянуть, это Михаил Ножкин. Известный артист тоже в советское время. Вот он, вторая у него роль, по сути дела, была в известной трилогии «Конец резидента». Вот. У него были песни на магнитофоне, которые я слушал, еще будучи в юном возрасте, в школьном возрасте. Понимаешь? Причем эти песни, я хочу сказать, они конкурировали с песнями Высоцкого. А это были песни другого жанра. Но тогда, в то время, вот в 60-е годы, Высоцкий, Ножкин, Акуджава, это были люди одного плана. Каждый со своим жанром. Акуджава там куда-то в заун, так сказать, Высоцкий, так сказать, со своими песнями-сказками. Или, точнее говоря, в то время он еще промышлял блатником. Вот, а, так сказать, который сам писал, это не то, чтобы он чужие песни перепевал, он сам писал блатняк, вот, там всякие тюремные, зонные, так сказать, и прочее. И, так сказать, вот Ножкин, он писал больше, так сказать, на, скажем так, политически бытовую тему, ну, без диссидентства, ну, так сказать, так вот. Но он был не менее известен, то есть это был человек равновеликий. Вот на сегодняшний день, по-моему, он, кстати, жив, потому что я его выступления, в общем-то, слышал и присутствовал даже на них, ну, где-то там в 90-х, 2000-х годах, это точно. Его совершенно нет, вот он просто вытерт из медийного пространства, как будто его не существует. Несмотря на то, что это автор песен, причем не каких-то там перепевок, да, а своих собственных песен. Вот, и он их, так сказать, исполняет сам же. и все, но ты его не услышишь нигде, и никто его не услышит нигде. Вот это все следствие действия вот этой вот, так сказать, артистической мафии, часть из которой, будучи, как говорится, плоть от плоти, кровь от крови всех остальных, она просто сейчас, ну, как бы заняла последовательно демократурную позицию. Они тогда были за разрушение Советского Союза, сейчас они за разрушение России. В этом есть определенная последовательность. Я бы не стал их упрекать, всех этих Пугачевых, Галкиных, Гребенщиков и прочих, в том, что они непоследовательны. Они последовательны. Они кормились от той власти, и от этой. Они тогда выступали за разрушение СССР, сейчас за разрушение России. Нормально, у них тот же самый тренд. Они как бы в определенном смысле не изменили себе. Это другие, вот те, которые сейчас там кричат «Ура, патриоты», которых ты называл, они действительно, они как бы вильнули хвостом и встали на ту позицию, с которой по-прежнему капают бабки. Но по сути они остались теми же самыми. Они для них самоестественные величины. Они сделаны из одного и того же теста. Поэтому меня вот такая вот позиция, так сказать, кормящихся и, так сказать, как бы плюющих в руку тебе дающих, она меня не удивляет. Это люди из этого теста. И это тесто пеклось под то, чтобы разрушить наше государство. Каким бы оно ни было. Там, Советский Союз, Россия, там какое-то другое. Вот, так что можешь считать, что те, кто сейчас являются вот такими вот беглецами, предателями там и кем угодно, на самом деле это очень последовательные люди. Они последовательны из того времени в это, в наше, в настоящее.
Я бы, конечно, поэтому предателями в этом смысле не называл бы, да, не уподоблялся бы, может быть, с точки зрения вот этой внутренней их кухни и корпоративной этики. Они пытаются, ну, как бы, действительно, одно дело признать собственные ошибки, а другое дело уехавших, сбежавших назвать предателями. Конечно, намного проще сделать второе. А, что вы же были с нами, вы же пели для нас, вы же работали на нас, а хищники вы были нашими, теперь взяли и уехали. Конечно, с точки зрения, как так-то. А, я, знаете, сейчас после вашего этого спича вспомнил другого артиста, нашего общего знакомого Вассермана, который как раз в 80-е, 90-е что-то был таким ярым антисоветчиком и ельцинистом, а потом как-то это к середине 2000-х быстро перековался тоже такого русского ультрапатриота. Вот, да, и вопрос.
Ну, только гражданство, понимаешь, его там прикормили, сейчас он в Думе сидит. Все-таки, как говорится, вот баш на баш, да, так сказать. Чего да, такие? Это, такие вассерманы тоже умные, да, понимаешь? Что ж ты хочешь? Ну, со всей прямотой могу только так сказать.
Да, поэтому...
Да, пожалуйста, пожалуйста, Вадим.
А, хорошо. А хочется просто в таком случае, ну, какой-то совет тем пропагандистам, которые, ну, не из того поколения 80-х, может быть, не из тех идей, потому что действительно человек может пересмотреть даже во взрослом возрасте, пересмотреть какие-то свои позиции, некоторые в старческом это пересматривали, да, ну, скажем, как-то, если ума не было и в 10 лет, то вряд ли он появится и в 70. Вот, хотя бывает. Бывает исключение. Вот, поэтому, как его называют, дать такой совет, что, ну, может быть, хватит каждый раз в новостях говорить про этих людей. Пугачева уехала, и все равно про нее говорят и говорят. Там теперь Назаров. До этого там Смоленинов употребляли. Просто вот, опять-таки, получается, что по вашему образу мысли людям делают рекламу, пусть и в отрицательном смысле, пусть и такой черный пиар, но вспоминают. А, кстати, действительно, про патриотических-то, вот этих ультрапатриотических, и говорить-то в народе никому не охота. То есть с ними все предельно понятно. Понятно, на кого ты работаешь. Поэтому мне кажется, что лучше всего действительно, во-первых, приглашать людей на все эти передачи, чтобы был какой-то разговор в виде диалога. Не этих проплаченных, а пусть даже этих радикальных. Ну, давайте, скажите, давайте поспорим, как это. Они же хлопнут дверью. Они же либо не пойдут, либо это, либо сбегут во время передачи. То есть это будет хороший такой эффект.
Ну, именно поэтому они не пойдут, понимаешь, потому что они как бы тщательно смотрят, куда идти, так сказать, и насколько велик риск оказаться в дерьме, а поскольку он велик, ну вот, то они пойдут только на те конструкции, которые заранее им известны. То есть это даже если и будет дискуссия, то дискуссия такая фанерная. Нет, на самом деле, меня абсолютно не удивляет это то, что эти люди как бы рекламируются и продолжают рекламироваться, потому что это все, это одна тусовка. Они вместе росли, они вместе как бы грабили государство, они вместе рассовывали это все по карманам. Они, в общем-то, люди одной породы. Вот для них тот же Михаил Мушкин – это инопланетянин. Или Жанна Бичевская. Ну, какие люди, которые как за какие-то принципы, какие-то мнения позволяют себе иметь. Хотя понятно все. Вот заказчик, вот бабло, а вот замок, который я построил на это бабло. Ну, чего дальше? Вот сиди в этом замке и кайфуй. И, так сказать, радуйся тому, что вот что ж ты такой, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Вот от этой, так сказать, как бы присловия. Поэтому это другой люд людей, это другой род людей. Ну, это, как бы тебе сказать, ну, такие проститутки по призванию. Понимаешь, не потому, что вот не те бляди, кто хлеба ради, да? А вот, так сказать, те, кто как бы идейно. Вот это вот идейно проституция как бы вот как способ жизни, как способ существования. Независимо от того, сколько за это платят денег. Поэтому это примерно вот такого рода. Но я хотел вернуться все-таки к военным операциям. Тем более, что у нас есть и вопросы по этому поводу. Вот у нас был один вопрос так от нашего старого слушателя Андрея Безрукова, из Антона, простите, Безрукова, среди прочих. Почему армия РФ не может взять ни Марьинку, ни Бахмут долгие месяцы, и что мешает в первую очередь? Вот как раз вот этот вот тренд от лучше лижет, больше может, он и предполагает, что вот те, кто лучше лизал и поэтому получил, так сказать, все свои генеральские звезды, там многожды герои, уже, понимаешь, просто герой, там Россия, это уже не кайф. Вот ты, когда ты многожды герой, это кайф, там, да. Можно переплюнуть там, если постараться, допустим, и генерала Кожедуба с Покрышкиным, который герой войны, так сказать. А если еще дальше замахнуться, то можно сказать и маршалу Жукову нос утереть, который был четырежды герой, правда, и последние звезды ему так годовщинам давали. Но, тем не менее, неважно. Вот, как бы, вот за это. Поэтому, когда вот вся эта публика, которая, так сказать, звездоносцев, которая только поднаторела в том, чтобы их получать от того, что правильно лижет, и вовремя, и в нужном месте, в этом они поднаторели. Вот, собственно, эту публику надо и разместить. Все. И поэтому вот этот вот тренд перехода от лучше лижет к больше может, вообще-то, конечно, если бы у нас был такой руководитель, как Сталин, то он бы его где-то, наверное, в пределах полутора месяцев бы разрешил. Ну, максимум месяцев трех. Как, собственно, в реальных условиях и происходило в Великой Отечественной войне. Но вот сейчас, вот видите, 11 месяцев, только на 11 месяцев, к 11 месяцу, додумались до простой и очевидной мысли. Это я к тому, что у нас вот как раз вопрос появился от нашего старого слушателя, Ирина 785. Недавно сняли Суровикина, назначили Герасимова, самого высшего начальника генерального штаба. Что это означает и что теперь ожидать с военной операцией в связи с этой перестановкой? Произошло то, что должно было произойти, но просто гораздо раньше. Вот Герасимов, глава генерального штаба. Генеральный штаб чем занимается? Он планирует операции. Он не командует войсками, он планирует операции. Вот то самое блестящее наступление на Киев, там Чернигов, Сумы и все это остальное – включая, кстати, занятия их того же Херсона, который сейчас оставили. Но вот это все было спланировано генеральным штабом. Так, хорошо. Но с точки зрения выдвижения войск все спланировали. А с точки зрения прикрытия, того, чтобы закрепить эти позиции, это как? Значит, если это не ведомство генерального штаба, в том смысле, что, мол, мы за администрирование занятыми территориями не отвечаем. Ну так поставьте вопрос перед Верховным Главнокомандующим. В этом ваша функция. Вот ты для этого, генерал Герасимов, там сидишь. Вот для того, чтобы эти вопросы ставить. И их решать, дойдя до предела своей компетенции. И когда выясняется в итоге, по разбору полетов со всеми этими отступлениями, трагедиями человеческими, да, я имею в виду Херсон, Изюм, Киев, Чернигов, Сумы, там вот все это далее по списку, хотя и в обратном порядке, то встает вопрос, а генералу Герасимову на месте верховного главнокомандующего, он же президент, я бы его задал. Ну а что ты планировал-то? На что и следует реальный ответ Герасимову. Ну вот я-то планировал все, так сказать, выше крыши. Ну генералы, блин, вот они, вот и этот вот такой, и этот такой, и тот другой. В общем, короче говоря, не исполнили генеральный план. На что, естественно, вот еще тогда, 8 месяцев назад, должен будет последовать ответ. Ах, ты все хорошо спланировал? Вот ты и исполняй. Что, собственно, сейчас и произошло. То есть, вот ты планировал, все хорошо, у тебя все отлично, тебе там полномочий не хватило, другие ответственные. Вот ты и исполни. Это тот вывод, к которому товарищ Сталин пришел бы вот после первого доклада. Но здесь потребовалось 11 месяцев. Ну вот, извиняйте. Но смысл это вот в этом, это я отвечаю на вопрос. Военной операции надо ожидать, что конечная ответственность за нее будет на Герасимову, и он показан пальцем. Вот он такой великий, гениальный, у него там куча звезд. Он не Шойгу, который пришел из МЧС. Он, как говорится, вот тут плоть от плоти, кровь от крови, вырос прям, так сказать, с молодых ногтей. Родился в погонах, можно сказать. Отлично. Вот ты и командуй, раз ты такой профессиональный. А то над тобой все там какие-то начальники, все это мешают. Как тому самому пресловутому танцору. Вот, которому все время один орган мешает, да, в танце. Я думаю, что ответ в этом. Что ты думаешь, Вадим?
Ну, по-моему, если Сталина вспоминать, то есть там же был генерал Еременко, который очень активно льстил Сталину и всячески возвеличивал, и Сталин его не назначал никаким командующим фронтами, потому что вот льстецы ему не нравились. А здесь совершенно другая ситуация. Круговой по руке, здесь ситуация своих не сдаем. Вот если ты уж в нашей системе, то это как кого-то переназначить, кого-то отстранить. Это что ж получается? Это вся система ж получается не работает. Mm-hmm. Это же, значит, я его назначил, а тут паралохой пробрался. Нет, это все внешние обстоятельства, это все не повезло. Я не думаю то, что вот я правда не знаю, как это назначение Герасимова скажется в итоге на всем, потому что одно дело, когда скомандовал, а потом взяли и все это вывели. А другое дело, когда уже вывели и уже ситуация такая возникла, как потом из этого во что-то переходить. Плюс, когда получается, что самые эффективные это у нас Пригожинские, это у нас добровольцы, это у нас донбассцы, да, Луганщина, вот это эффективные войска там, то есть те, которые находятся вне командование, вне армейской вот этой системы подчинения, да, непонятно, я даже слово не могу подобрать, не то, что какое-то неприличное, а просто, я не знаю, как компанейщина, показуха, казенщина, да, вот что-то такое, такие слова. То есть нигде на цель эффективность. Где цель, там пройти парадом, где цель, ну, я даже не знаю, как-то взять то, что плохо лежит, допустим, так, в предыдущем. Mm-hmm. Это не они про сейчас, это я про когдашние, давнешние времена говорю. Сейчас-то, конечно, такого нет, разумеется. А вот. То есть, плюс. Плюс, естественно, часть генералитета, я уверен, что ставит на элиту, то есть на таких персонажей, как Абрамович, которые до сих пор думают о том, что ну, мы договоримся с нашими западными партнерами. Надо просто правильно это все оформить, правильно все в свете представить, и дальше мы уже там с Байденом или с Трампом как-то. Вот Трамп придет, вот мы, он же бизнесмен, и мы бизнесмены. Они же почему-то считают, то есть те бизнесмены, которые на Западе, они наших, они вообще не считают за даже мелких коммерсантов. Не то, что там за серьезных людей, с которыми можно договориться. Они-то свои деньги сделали сами, там говорят, а вот Трампу досталось наследство. Да, досталось наследство, правильно. Но только он его А приумножил, Б потерял, а потом С все вернул и обратно еще и приумножил. То есть это, это не про что, это все его лично. Да, и как он себя ведет. И, конечно, такие люди, как Трамп, которые реально супер-мега-селф-мейд, да, естественно, с папиной помощью, да, папа его во все это вводил в это, но все равно на порядок выше, чем остальные его коллеги-миллиардеры, по всем показателям, какое он раздражение вызывает, то наши-то все прекрасно понимают, как они это получили. Не просто понимают, они это лично знают, они это все видели и давали советы, как это правильно осуществлять. И прекрасно понимаю, что поставь там любого из наших этих ребят управлять даже самой маленькой лавочкой в благостной Европе, где нету такого давления на бизнес, как у нас, где нету проверок, где нету такого количества бумаг. Ну, конечно, от страны к стране все это зависит, это мы понимаем, но мы просто приблизительно. То есть они там не справятся. Они реально, а у них просто нет культуры ведения бизнеса.
Или ее отсутствие. Нет, ну это понятно, понимаешь, хотя я думаю, что мало кто в современных условиях, уже, как говорится, почти год спустя, верит, что мы там с кем-то договоримся, как бизнесмены. Ну, сейчас это все развеялось как дым.
Они верят.
Я понимаю, что это можно говорить. Но я считаю, что там человек с малейшей каплей разума, и еще обладающий деньгами, он понимает, что, в общем, доверяться такого рода речам абсолютно бессмысленно, потому что прошедший год, он как бы показал крах всей системы частной собственности священной, которая вот как бы блюдется в западном мире, вот все это все развеялось как дым, все эти торговые соглашения, все эти ВТО, там, всякая прочая хрень, они все улетучилось, понимаете, чем оно, собственно, и должно всегда являлось. Поэтому я не знаю, какие перспективы могут быть у этих бизнесменов с точки зрения там, уговоров руководства на то, что так сказать, они там все как-то обкашляют, оботрут и все это уладится миром. По-моему, в этом так сказать, уже верить некому и незачем. Я не думаю поэтому, что их акции, как говорится, в этом смысле могли бы как-то высоко котироваться. Требуется реальное умение. Реальное умение – это в условиях армии, которая десятилетиями жила практически в мирное время, потому что все вот то, что происходило там в Сирии, в Афганистане в советское время и так далее, это все-таки действительно локальные операции, которые находились достаточно далеко от России. Это была не война на театре европейских действий. Политическая ошибка, которую я неоднократно уже говорил и еще раз повторю, состояла в том, что фактически вовлекаясь в войну на Украине в течение 8 лет, так сказать, малыми шажками, в результате мы получили вместо армии, которая совершенно не готова была сопротивляться в 2014 году, армия, которая имеет возможность сопротивляться и, кроме того, которая еще подпитывается западными союзниками в такой мере, какой ни одна страна НАТО. Фактически идет война НАТО против России, включая Соединенные Штаты. Вот эту ситуацию, то, чтобы эту войну допустили, ее вырастило наше политическое руководство. Она не возникла сама по себе, там вдруг кого-то там ёкнуло в голове 24 февраля прошлого года, бабах, возникла война. Это руководство вырастило эту войну. Точно так же, как до этого оно вырастило вот всю эту историю с американской ПРО, когда начало резать наши стратегические ракеты и прочее, прочее, прочее. То есть это ряд крупных политических ошибок высшего руководства России, за которые мы сейчас расплачиваемся. Вот это адекватно, эта проблема состоит в этом.
Но с точки зрения охраноты, все, что вы говорите, это вам подсунули МИ-6 в методичку. Нам же нельзя простым людям говорить о том, что мы видим. Мы же сами это никак догадаться не можем. Мы законы это не видим.
Это
все МИ-6 подсунуло. Понимаете, вот мы сейчас сидим. Это не мы сами говорим. А это мы хомяки такие. Навальнят. Да? Вы особенно.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что если бы МИ-6 действительно, или МИ-6, или ЦРУ, там кто угодно, распространяло бы такие методички, основанные вот на том, что я сейчас только что сказал, то об этом, наверное, на Западе трубили бы во все трубы. Но вот именно этого и не происходит. Вот там как-то западные СМИ все, от либеральных до нелиберальных, они на эту тему язык засунули очень глубоко в то место, которое, так сказать, кремлевское руководство обычно лизали. Вот. И больше, так сказать, на эту тему абсолютно никто ничего не высказывается. Так что я не думаю, что тут у МИ-6 родилась такая методичка. То, что они это понимают, это безусловно. Но то, что вот этим как раз хвалиться они не собираются, это тоже точно. Вот. Так что вот снятие Суровикина начала Герасима, я думаю, что ответственность переходит на тех, кто и должен был ее изначально нести, во-первых. А во-вторых, это, ну, как бы прямой такой не удар, а, скажем, испытание на прочность вот этой самой всей генеральской мафии. Потому что у нас как-то традиционно считается, что, ну, вот за все ответственен министр обороны. Типа он самый главный военачальник. На самом деле он и на Западе, и у нас главным военачальником не является. Он является, по сути дела, суперинтендантом и представителем интересов армии в высшем руководстве. Что, собственно, Шойгу и делает. Там количество звезд у него на погонах при этом случае не влияет. Он мог быть совершенно штатским, так сказать, человеком. Ну, наградили ему звездами, пусть носит, Господи. Но он от этого военным, естественно, не стал. А вот все остальные, те все, которые позаканчивали академии, там, значков всяких на груди, так сказать, полная грудь, и вообще карьера десятилетиями. Вот видите, вот тогда в затертом году я был еще кадетом, а вот сейчас уже лейтенант, а потом дорос, полковник, генерал, генерал-полковник, генерал-армии. Вот, тут вся стена в дипломах, так сказать, рожа не умещается в объектив. Все так. Знаешь, ну вот тебя для чего это выращивали-то? На убой, что ли, такого поросенка? Тебя выращивали для того, чтобы ты родину защищал. Вот и защищай. Знаешь, вот вопрос вылил на эту прямую. Так что я считаю, что, в принципе, это очень правильное явление, то, что Герасимова назначили. Потому что он та самая верхушка военной пирамиды, за которой дальше идет вот такой вот клан всех этих генерал-полковников, академиков, командующих фронтами и так далее. Вот сейчас самое время доказать перед всей страной, что ты стоишь. Я думаю, что правильное
движение. Вот вы считаете, что когда ушла вот эта сейчас министерша обороны Германии, это тоже, по сути дела, не решает никаких вопросов? Почему она решила уйти?
Конечно, нет. Ну, ее просто сделали там стрелочником за то, за все. Плюс она еще не очень такая бойкая баба, как та же эта самая Урсула фон дер Ляйен, которая сидела на этом посту раньше. Поэтому просто ее уж. Но даже те кандидаты, которые рассматриваются на эту должность, они все равно имеют ровно такое же отношение к армии, как и та, которая ушла. Вот они ни лучше, ни хуже ее в компетенции. Это традиционно гражданские люди. Это вообще не военачальники, ни в малейшей степени. Ну, это и позиция руководства такая. Так, еще вопрос. На днях некоторые западные СМИ стали говорить, что в России в январе объявят полную мобилизацию. Насколько это соответствует действительности? И нужна ли полная мобилизация в нынешней ситуации? Послушайте, вот о полной мобилизации сейчас, насколько мне известно, она происходит на Украине. Там очень, так сказать, как бы сквозь зубы как бы об этом говорят. Просто мобилизация, как бы слово полное не добавляют. Но реально, так сказать, там есть известие о том, что мобилизуют, как говорится, всех в определенных районах. Не вот тотально по стране, а в определенных районах. Вот, вместе с транспортными средствами, которые тоже, кстати, при определенных условиях попадают под мобилизацию и так далее, и так далее. Поэтому, ну, понимаете, что значит полная мобилизация? Давайте разберем сначала с термином. В масштабах России. Это значит, что призыв всех военнообязанных, ну, допустим, по возрастам, да, это означает, что, ну, собирается армия, ну, грубо говоря, ну, от 3 до 5 миллионов человек. Это солидная вообще сила, которую надо, содержать, обучить, и, так сказать, применить действия, используя те самые стратегические, как говорится, навыки стратегических операций, которые должны вначале вот эти вот как бы военачальники, о которых мы только что говорили, еще доказать, что они вообще способны этим управлять. Понимаете? Тут мало получить машину, которая, так сказать, больше и толще всех, а еще и уметь им управлять. Пока на сегодняшний день я вот ни среди военных, ни среди невоенных, вот деятелей, которые способны и доказали бы свою способность осуществить операции стратегического масштаба, ну не увидел. Другое дело, есть видные люди, при которых как бы есть их подразделения, которые, как говорится, воюют очень хорошо. Я имею в виду Кадырова и Пригожина. Но насколько они способны, как говорится, проводить более крупные операции, я не знаю. Вполне возможно, что их уровень компетенции ограничивается именно этим уровнем. Но так надо их, этих людей находить, поднимать. Это роль политического руководства. Вопрос не в том, чтобы Путин был гениальным военачальником, а в том, чтобы он сумел подобрать и выбрать людей, которые будут такими военачальниками. А как только увидев, что они ими не являются, тут же их вышибить вон. Вот его роль.
Но опять вы про Сталина, который кадры решает все, и который как раз перед началом войны убрал самых некомпетентных и ненадежных генералов, тем самым, в кавычках, обезглавив армию, да? А наш родной все это время чем занимался? Ну ладно, генерал Лебедь там попал в провода. Бывает такое, что генералы попадают в провода. А вот когда генерала Рохлина, вот как-то это, такие весенние перелетающие пули, внезапно залетающие форточки, да? А потом жена говорит, что это я, а потом я. В общем, да, вот где эти действительно генералы, которые по-настоящему представляли. Слушайте, по-моему, не все советские еще ушли на тот свет. И даже какие-то брежневские старые кадры, даже они будут понимать получше.
Ты знаешь, в чем дело, Вадим? Не надо воспринимать, к сожалению, впрочем, что вот раз советский генерал, то он еще, так сказать, может воевать. Они тоже не воевали. Вот в чем дело. Вопрос здесь не в том, откуда он взялся, да, и насколько он там верен линии партии остался, так сказать, спустя там сколько лет. А в том, он реально умеет это делать или нет. И проверяется это только вот в реальном бою. Причем, ну опять же, на примере той же Великой Отечественной могу сказать, что люди, которые себя достойно проявили на определенном уровне, при повышении на уровень другой, часто не тянули. Вот масштаб оказался не по ним, как говорится, не по сеньке шапка. Поэтому в том-то и дело, что в этом переборе, как говорится, не надо стесняться тусовать колоду. Это еще один совет из уроков Кремля. Урок для Кремля. То есть это вообще должен быть постоянный процесс. Это нормально. Когда идет аховая ситуация, ты видишь, что кто-то не справляется, значит выкинь его, поставь другого. Ну того, которого выкинул, поставь на другое место. Понимаешь? Может быть он там потянет. Слушайте, был известным, так сказать, командиром, маршалом Советского Союза. Про него песни там слагали и так далее. Ну чего? Вот он был из членов военного совета, потом был, командовал, по-моему, фронтом в Ленинграде, а потом в итоге стал, если я не ошибаюсь, начальником штаба партизанского движения. Вот как-то так.
Это кого вы назвали?
Ворошилова. А. Вот. Ну, это во время войны. Поэтому, значит, это вот то, что нужно. И заканчивая ответ на вопрос, нужна ли полная мобилизация в этой ситуации. Я не уверен, что есть люди, которые способны управлять такой массой воинских подразделений, если они будут мобилизованы. Я даже не беру там вопрос вот этих вот дезертиров, там утекших за границу, это ладно, это отдельная песня. Но, так сказать, подавляющее большинство страны, оно мобилизуется. А вот делать с ними что? Кто ими может управлять? Вот они должны выявиться в ходе этой военной операции. Подняться, так сказать, из низов. И если там какие-то генералы окажутся в конце концов в отставке, там из самых, так сказать, продвинутых и высоких кругов, это не велика беда для страны. Вот как-то так. Так, еще вопрос.
Если, простите, верховный главнокомандующий просто опасается тасовать, если он там боится, что военные будут ему что-то говорить и предъявлять тогда, если он будет их трогать, тогда как бы.
Ты знаешь, что за верховным главнокомандующим функция, в общем, политического, а не военного руководства. Он не обязан разрабатывать операцию. Он может вводить эти коррективы, ставить стратегические цели. Это его работа. Все остальное, там, распланировать операцию, исходя из поставленных целей, это задача Генштаба. И обеспечить ее выполнение с точки зрения того, какие ресурсы нужны, какие войска, где, что и так далее. Вот это работа. Понимаешь, нельзя на него автоматически все, как говорится, вешать. Он должен сделать свою функцию. Их немало. И пока и с ними он не справляется. Так что говорить о том, что, так сказать, там вверху какие-то другие еще функции надо навесить, дай бог, чтобы он исполнил те, которые на него возлагаются сейчас. Вопрос. Уже стало известно, что на комплексе Патриот будут обучать украинских военных, а потом сами комплексы будут передаваться Украине. Так кто реально будет ими управлять? Послушайте, речь идет о каких-то обучении военных в Украине, там, вернее, в Оклахоме, ну, пока называют штат Оклахома, в течение там нескольких недель, если я не ошибаюсь. Значит, это фуфло, сразу могу сказать. Потому что реально у такого рода сложности установками со всеми там своими прилегающими людьми учатся, ну, где-то по полгода, если не меньше, для того, чтобы реально ими управлять. И еще там потом, включая практические занятия там, и тому подобное. Поэтому, когда вы слышите, что вот тут за несколько недель тут обучили операторов корпуса Патриот, это операция отмазка. То есть, как бы они съездили в Оклахому, там продвинутые ребята, которые, возможно, забашляли за это или там являются кому-то очень своими. Там, как говорится, посидели, повертели ручки. Вот. Но реально до уровня управления, тем более комплексы, в которые одна ракета стоит несколько миллионов долларов, естественно, их никто не допустит. То есть, управлять будут американцы. Надо понимать, что это будет так. Если бы, эти комплексы когда-то действительно были поставлены на вооружение Украине, им бы обучалось там какое-то поколение украинских военных, неважно где, ну как минимум по полгода, если не меньше. Вот. И как бы их освоило, может быть, это вот представляло бы какой-то вариант. А так это понятно, что воевать будут американцы, а украинцы будут максимум обеспечивать прикрытие с медийной точки зрения, что они якобы учились, ну и плюс физической там обороны комплекса. То есть реально управлять будут американцы. Тут не надо делать никаких иллюзий на этот счет. Так. Принято решение о поставках танков «Леопард» и «Абрамс». Насколько это может изменить ситуацию на поле боя? Сотни таких танков могут реально переломить ситуацию? Ну, наверное, могут, если бы они были. Вот. Как говорится, съесть то он съесть, да кто ж ему даст? Вот, это первое. А второе, это то, что понимаете, тут как бы двояко выпуклый вопрос получается. С одной стороны, Запад испытывает свою технику в реальных боевых условиях европейской войны против Советского Союза, России, там кого угодно. Это правда. И выясняет слабые места этой техники, с тем, чтобы ее модернизировать. С другой стороны, та же самая Россия сталкивается в прямом военном столкновении с этой самой техникой. И выясняет, как ее, собственно, можно брать. То есть, как она поражается, какие у нее слабые места и так далее. Так что это такая палка о двух концах. И, в общем, реально запалить там сотни танков, которые стоят очень дорого. Потому что они, хотя военные машины, но проектировались они в мирное время. Имея в виду, что это были какие-то башни, военно-промышленный комплекс, туда-сюда, так сказать, подписали контракт, распилили там где-то часть, где-то под ковром, понимаешь, все такое. Они готовились как бы для войны, но чтобы они стояли в гараже. Понимаете, поэтому долго вливать сюда деньги никто, больше, много вливать денег сюда никто не хочет. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить, потому что у меня тут дальше ко мне... Так, правильно я понял из вашего ответа на сайте, что если Хасбулатова и Рускова назначили по их национальностям специально, чтобы они людям не понравились, тогда Верховный Совет был обращен до поражения. Если это так, то о какой победе Верховного Совета вообще могла идти речь в противостоянии 93-го года? Тем более, зная, что Хасбулатов и Рускова не популярны среди народа, и их действия решительными не будут. Но вы знаете, воевать приходится с теми, с кем застала война. Вы знаете мою позицию на протяжении многих, не то что лет, а десятилетий. Конечно, хорошо, что у нас, если бы у нас верховный главнокомандующий был другой. Лучше бы Иосиф Виссарионович Сталин. Или хотя бы с его характеристиками. Да? Но имеем то, что имеем. И в результате чего? Либо, так сказать, продолжать войну за Россию, имея то, что есть. Или просто сдаваться, говоря, блин, с Верховным не повезло. А так бы мы тут сразу бы наломали рога. А тут вот, ну, понимаешь. Поэтому давайте мы тут все сольемся, так сказать, сдаемся. Верховного не доизбрали. Вот примерно та же ситуация была с Хасбулатовым и Рудским. Рудской достался вообще в наследство от Ельцина. А Хасбулатову я говорил, как Ельцин поставил. Вот, поэтому в Верховном Совете я могу засвидетельствовать постоянно, периодически, но на протяжении последнего года перед государственным переворотом, постоянно бродила идея, так сказать, как сместить Хасбулатова. Потому что он просто, ну вот, палки в колеса ставит все, там какие-то договоренности подковерные и так далее. Сделать это реально до государственного переворота не удалось, и я думаю, что Ельцин с компанией тоже это учитывали, имели в виду. Потому что если бы вместо Хасбулатова нашелся какой-то другой, ну, условно говоря, там Сережа Бабурин, то ситуация была бы принципиально иной. И они это тоже понимали и старались этого не допустить. Так. Вот, хороший вопрос. Это личный вопрос. Господин Смирнов, а какой процент лежания ЗОКу президента, она же Родина, конкретно у вас в отдельно взятом эфире? Оцените пятибалльной шкале. Для вас, видимо, страна и власть – это одно и то же. Из перечисленных вами персон не было ни слова против России, только против преступного кремлевского режима. Думаю, вам не понять то чувство, когда стыдно за свою страну, бомбящую ракетами соседнюю страну, в праздники, в том числе и православные. Ты что-то хочешь добавить? Нет, это я...
Да. Это вам.
Да, хорошо. Господин Ильин, я, конечно, понимаю всю долю вашего прозависимости, вот, и поэтому вы, так сказать, все то, что не сводится к лозунгу «Слава Украине, героям слава», да, вы воспринимаете за лизание жопы президента. Видимо, вам понять смысл этого эфира достаточно сложно, поэтому разжую вам, так сказать, двух словах. Родина на сегодняшний день оказалась связанной с тем самым командованием, которое у нее сидит на шиш, на голове. Да? Значит, поэтому альтернатива для патриотов России такая. Либо выступить против России для того, чтобы ее смести вместе с этим верховным командованием, то есть, ну, стать, по сути дела, власовцем, говоря в понятных категориях. Либо действовать на защиту России, имею в виду, что верховное командование приходит и уходит, а Родина остается. Вот я стою на этой позиции. Ну вот, не знаю, насколько вы, так сказать, это воспринимаете как лизание задницы президента. На мою оценку, окружение президента его как лизание задницы не воспринимает. Поэтому, собственно, я и вещаю вот с вами здесь, в эфире, а не в Первом канале. И этим, кстати, крайне рад. Так,
и я последний сразу вопрос. Никакие лозунги это не одобряю категорически.
Так, и последнее, да, армия это для защиты отечества, а для захвата территорий, мародерства и геноцида на территории других государств это не армия, а вооруженная банда. В путинском криминальном паханате, наверное, да, нет армии. Ну, вы знаете, я уже. У нас мало времени, поэтому хочу сказать так. Захватывать надо территорию, которая сама не хочет принадлежать тебе. Вот здесь в данном случае ситуация ровно наоборот. Это первое. И это всем очевидно, кстати, и с той, и с другой стороны. Насчет мародерства. Я уже неоднократно говорил в своих предыдущих эфирах. Мародерствовать могут те, кому есть куда это тащить. Вот понимаете, если вы захватили какой-то дом и сперли в нем стиральную машину, например, о чем много писали в украинской прессе, там направо-налево, вы ее повезете куда? Обратите к своему полковому командиру или в ЧВК Вагнер и скажете, слушайте, я тут намародерил машину, дайте-ка мне командировочку домой, чтобы я ее отвез своей семье. А еще лучше давайте я отправлю ее туда почтой России. Ну да, почты России там нет. С ДЭКом. Вот. Попробуйте, да, попробуйте, посмотрите. Мародерит реально тот, кому есть куда украсть. Вот если ты из соседней деревни, из территориальной обороны, и тебе тут попался дом пустой, и ты там стырил машину, то ты ее можешь туда же в соседнюю деревню отвезти и взять у соседа там машину. А если надо, то и вместе с машиной. Вот это проблема, понимаете? Поэтому что там говорить про криминал и мародерство? Так что банда, ищите внимательнее, вот с какой стороны мародерит, а главное, куда тащат. Ну, нам уже показывают на время. Давайте мы тогда заканчивать. Спасибо вам за то, что вы принимали участие в вашей передаче. Порадовали ваши вопросы. За них спасибо отдельное. Вот. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания.